Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. У нас сегодня в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации Иваново-Вознесенской епархии. Мы продолжаем наш разговор, и сегодня у нас мы говорим о неделе, о страшном суде. Алексей уже сказал, что неделя это не значит, что это вот 7 дней, да, а неделя это в воскресенье непосредственно. Отец Макарий пояснил, что как раз неделя это ничего не делание, ну не в смысле бить баклуши, а воскресенье-то как раз и дано нам для того, чтобы заниматься душой своей.
Да, но такая этимология слова русского, также и греческого, апракос.
Еще у нас на этой неделе день поминовения всех усопших, очень важное такое обстоятельство, родительская суббота, о котором обязательно надо поговорить, и почему в этот день обязательно нужно и сходить на кладбище, посетить могилы своих предков, почему хорошо бы быть на службе в храме в этот день.
Да, действительно, смерть – это дорога в вечность, это дверь, которая приоткрывается перед нами, для того, чтобы напомнить нам о том, что мы здесь не навсегда, и что наша земля – это путешествие, это путь. И поэтому в течение церковного года назначаются особые субботние дни. Суббота, вообще в круге, уже седмичном круге, суббота – это день поминовения усопших. Любая суббота, если мы посмотрим просто-напросто на «А кто их?», то мы увидим, что субботнее богослужение...
Вы сейчас произнесли слово, которое, мне кажется, надо пояснить слушателям.
Да. А, хорошо, давайте поясним. А кто их, значит, восьмогласник, в точном переводе с греческого? Восьмогласник – 8 гласов, 8 тематических мелодий, которые чередуются друг за другом в течение 8 седмиц или 8 недель современным языком. Просто, конкретно говоря, книга, где сосредоточены богослужения, богослужебные тексты на каждый день седмицы, каждый из 8 седмиц. Открываем акту, и будет, начнется неделя первого гласа. Потом там пойдет понедельник первого гласа, вторник, тогда суббота первого гласа. Он начнется неделя второго гласа. Итак, 8. И вот это, между прочим, хорошо бы людям, особенно кто имеет музыкальный дар, хорошо бы эти мелодии, простые гласовые мелодии, хорошо бы их немножко освоить. Пришел в церковь, так, что это поют? Это тропарь третьего гласа, красивая мелодия. А это там седьмого, ну, к примеру. Вот. Это, ну, не все имеют музыкальный дар, но те, кто его имеют, грех его зарывать в землю, и хорошо бы знать действительно, ну, так как мы читать умеем с вами, или вот знать иконы, это икона Спасителя, это икона Николая Чудотворца. Ну, приходя в храм, мы видим его, это наше место, мы знаем, где мы находимся и что в нем расположено. А в музыкальном мире, ну, не каждый может это, как сказать, воспринять, но те, кто могут, те, кто имеют эту способность, те, кто особенно учился в музыкальной школе, ну, и просто люди есть музыкально одаренные, ну, употребляйте этот свой дар и слушайте внимательно. В наше время это исключительно все просто, все эти ноты есть, они продаются во всех магазинах, церковных лавках, в интернете, вы их легко найдете, и вам будет ваша церковная жизнь обогащена, ну, очень-очень-очень существенно.
А подпевание хору в храме как вообще приветствуется?
Нет? А все зависит от того, как подпевают.
Нет, ну, понятное дело, если ни к селу, ни к городу. И
ну, если хорошо, красиво мимо подпевают, ну, значит...
Но некоторые прихожане все-таки иногда останавливают, говорят, потише, пожалуйста, давайте.
Ой, некоторые прихожане, знаете, какие бывают?
Да.
Все знаете, понятно, я тут в прошлое воскресенье был в храме, в монастыре в Новгородской области на службе. Так там всем прихожанам раздают специально отпечатанные новгородской митрополией брошюрки с текстом литургии. Там ноты далеко не на каждый есть, потому что понятно, что не все знают эти ноты. Только на какие-то очень такие особенные песнопения, где уж надо по нотам петь. А так вот все люди стоят в храме и поют.
Вот это прекрасно.
Мне
вот
тоже кажется, вот что это и есть литургия, общее служение.
Верно. Там везде написано «священник», там его возгласы, а дальше не хор, а народ.
Народ, вот, совершенно народ. Верно, народ. Ну, тут немножечко еще какая бывает особенность. Некоторые наши, ну, мы любим все музыку, да, и наши певчие, и наши регенты, они могут идти немножко впереди народа. Есть, вот я сказал, осмогласник, 8 таких простых обиходных тем, но ими не исчерпывается церковная музыка, есть церковные композиторы, великолепные всякие музыкальные, значит, стройные какие-то композиции на то или иное песнопение. И можно себе вполне представить, я просто это знаю и вижу, что Регин со своими певчими может разучить какое-то прекрасное песнопение, которое, ну, не под силу уже народу. Поэтому здесь приходится какой-то искать баланс между народом и все-таки хором. Потому что хор может дать очень что-то такое серьезное и сильное для песнопения.
Ну, а потом, да, потом это же далеко не в каждом храме практикуется. И в некоторых храмах я сам видел табличку, где написано «Всенародное пение не разрешается. Если вы хотите петь, подойдите к регенту».
Пойте дома.
Нет, и попросите разрешение, пусть он вас прослушает.
Ну, видимо, там кто-то любит петь на девятый глаз, как у нас говорят, понимаете, да? Если 8 голосов, то 9 – это уже нечто, так сказать, некая какофония. И портит, ну, что делать? Да, такие вещи бывают.
Я бы вернулся к поминовению усопших, да, завтрашнему субботнему. Да. А у меня давно уже вопрос такой возникает. А вот молитва за умерших людей, она в первую очередь кому нужна? Умершим людям или людям, которые здесь на земле за них молятся? То есть как Бог видит проявление любви человека к человеку уже ушедшему, который уже ничего хорошего ему в ответ не сделает. А, и таким образом может уже как-то...
Трудно здесь первую очередь определить. Молитва об усопших базируется на нашей общности. Вот я вам приведу старинный, очень нехарактерный символический образ в книге о душеполезных поучениях Авва Дорофея. Он есть, и, наверное, еще где-то он есть. А если Бог – это солнце, источник света, то люди – это точки на его лучах, на радиусах. А радиус по-гречески – это есть луч. И вот эти точки на радиусах, на лучах, на солнечных лучах, если они приближаются к солнцу, к Богу, то они друг с другом сближаются.
Это мне сразу вспоминается Мандельштам про свет разорванных в луч скоростей.
Ну, возможно, это оттуда же взята эта метафора, потому что она достаточно известна. А если люди расходятся, уходят друг от друга, уходят от Бога, они по этим лучам уходят прочь. Так вот, наша молитва об усопших – это наше приближение, наше усилие к сближению с ними, восстановление памяти, восстановление заботы, восстановление внимания к ним, и тем самым мы сближаемся с ними и приближаемся к Господу. Когда вопрос такой, ну, достаточно таинственный. А вот что происходит? Я вот сейчас пришел на панихиду, написал записку священнику, стою тоже, вот молюсь. Что вот происходит в этот момент с тем человеком, который умер 25 лет назад? Трудно ответить, вряд ли что-то можно ответить. Но совершенно ясно, что мое усилие молитвенное входит в некий церковный строй, вливается в общецерковную молитву. Даже один дома молюсь, в общем, тоже вливается так или
иначе. А насколько оправдана тогда? Вот книжка была, помню, очень популярная одно время, Юлия Вознесенская, «Мои посмертные приключения». Там она описывает свои впечатления, ну, как свои от своего персонажа, впечатления, которая умерла, и которая встретилась там, должна встретиться там со своим мужем покойным, которого очень любила. И в течение книжки она, в общем, пребывает с каким-то там существом непонятным, которое только в конце выясняется, что это ее муж. И вот, так как писательница, она церковная, она пытается, ну, уже покойная, правда, ныне Вознесенская, пытается определить, как это может выглядеть по ту сторону. А как хлебушек там, который, когда частицу священник вынимает за умершего человека, пролетает этот момент какая-то птица, и уже, ну, совсем такого... они находятся в аду. На какого-то такого вот уже закоренелого грешника опускается вот эта частица, выроненная птицей, и на какой-то момент ему становится легче.
Вы знаете, вот эти художественные произведения, я встречал людей, которые очень... ну, хмуро на это смотрят, вплоть до того, что требуют, чтобы их изъяли из продажи, а я с этим не согласен. Я абсолютно, это не мое несогласие, я думаю, что это церковное согласие, церковное допущение художественной литературы, именно с осознанием того, что она художественная. Ну, сказка – ложь, да, в ней намек, ну, точнее тут не скажешь, вот она ложь, да, ну, прямо пишет Пушкин. Но намек очень важный, очень полезный, особенно для детей, ну, или там, каково еще уж не знаю, кто по-детски мыслит, чему-то...
Просто эта сказка... наивный человек.
Да, совершенно верно. К чему-то она нас подталкивает. И он сегодня прочитает эту сказку, а через 3 года, может, возьмет учебник догматического богословия. Вот. Но одно другого, так сказать, учебник догматического богословия не аннулирует сказку. а он ее уточняет, так сказать, надстраивает над ней.
Ну да, еще есть расторжение брака Льюис.
Вот, совершенно правильно. Льюис тоже такие сказки писал. Замечательная, между прочим, сказка Льюиса. Вот я уж тут вспомню, раз вы мне напомнили. Это его переписка двух бесов, которые, к сожалению, на русский переведены не очень удачно, или, прямо скажем, неудачно. Покойная Наталья Дина Траубер говорила мне, что это перевод не ее, хотя имя и стоит ее. А я уж вот вам просто говорю.
Но она достаточно много Льюиса переводила.
Она переводила много, но эта книжка не ее перевод. Книжка переведена неудачно. Те, кто способен читать по-английски, пожалуйста, прочитайте «The Screwtape Letters». Это замечательная проза, удивительно сильная и запоминающаяся. А в русском языке, в русском переводе она немножко, ну, похожа на жвачку, к сожалению. Но само вот это вот сказочное совершенно, как сказать, сюжет, два беса переписываются, абсолютно, да, как сказать, воропопея, работники в обалде. Вот, или у Крылова была то же самое, называлась «Почта духов». Но очень сильная и полезная для каждого верующего и даже, может быть, не очень верующего человека литература.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, продолжаем.
И, да, и у нас сегодня в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии. Коли мы заговорили про литературу, о литературе, давайте вспомним, что о страшном суде писал Достоевский. Вот ярче всего оно было выражено в монологе Мармеладова, который говорил о Спасителе так, что он всех рассудит и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и нам. «Выходите, — скажет и вы, — выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники, и выйдем мы все, и не стыдясь, и станем, и скажет, свиньи вы, образ зазвериного и печать его, но придите и вы».
Ну, вот хорошо вы упомянули Вознесенскую, Федора Михайловича Достоевского. Вот, ну, казалось бы, несопоставимые, может быть, фигуры, а, как-то сказать... субспеция тернитатис, да, с точки зрения вечности.
Вот обе фигуры уже ушли в вечность.
Поэтому. Они ушли в вечность, и тот, и другая представители художественной литературы. Вот это двойной жирной чертой подчеркнуть, и, значит, ну, кто их, как сказать, ставить, не знаю, Достоевскому все очень любим и ценим, но если кто перечитает «Преступление и наказание» и повнимательнее познакомится с Мармеладовым, у него от этой фигуры останется такая тошнота. Это такой мерзавец, простите меня, каких, ну, уж я не знаю, там, Свидригайлов, другая сторона мерзости, а Мармеладов, безусловно, мерзавец. Почитайте повнимательнее, уж как он погубил свою семью.
Ну, еще тут грех не вспомнить, что отец Александр Шмеман расставлял в свое время оценки русским писателям по их знанию церковной жизни. Ну, там, с литургической точки зрения смотрел.
Интересно.
Но у него есть цикл лекций о русской культуре, а один из самых любимых писателей у него Чехов. И он где-то говорил, что именно Чехов заслуживает твердой пятерки, а все остальные строечки на двоечку перебиваются, потому что у всех есть какой-нибудь изъян в понимании, а вот у Чехова этого изъяна нет.
Трудно сказать. Я надеюсь, между прочим, вот здесь на радио «Вера», может быть, нам удастся как-нибудь эту тематику развить, потому что русская художественная литература...
Хорошо было.
Это такая почва, исключительно плодородный чернозем для православного сознания. Но вот эта цитата из Мармеладова для меня, вот священника и, ну, смею надеяться, православного человека, это фарс. Это фарс, это сарказм.
Ну, тогда вот такая цитата из
Феофана Затворника. Далеко хотел, оттуда.
Да. Хорошо.
Из Феофана Затворника. Да. Вот из Феофана Затворника или из Иоанна Златоуста. Ну, как бы мы вроде бы, как теперь оказывается, это не именно Иоанн Златоуст, а это некий автор круга Иоанна Златоуста, слово пасхальное. «Придите все, и тот, кто в последний час». Мне кажется, вот перекличка как раз с этой фразы мармеладовской, она налицо.
Фраза может быть, но личность, понимаете, здесь, как это сказать, роль личности выше, чем роль фразы. Потому что фраза Мармеладова не существует в отличие.
Но не будем забывать, что это персонаж просто.
Но персонаж-то создан.
Создан,
вообще,
да.
Вот удивительное дело, как когда эти художники, авторы, писатели создают персонажи, персонажи оживают. они, как сказать, они уже не, их нельзя уже распрепарировать. Сказать, это вот рука персонажа, это нога персонажа. Это уже личность, хотя и воображаемая. И слово, пасхальное слово Иоанна Златоуста, которое читается на каждой пасхальной литургии, ну, прошу прощения, перед пасхальной литургией, это импульс вот к тому, о чем мы с вами говорили вначале, импульс к покаянию. Ну, кто вот не успел, ну, что делать? Двигайтесь. Покаяние. Ваша возможность существует. Господь вам открывает все пути. Мармеладов, покаяние, он, как говорится, в гробу видал.
Ну, и коли мы обозначили, что есть цитата Феофана Затворника, то давайте уж и завершим эту мысль. Цитата. «Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам. У Бога есть одна мысль и одно желание – миловать и миловать. Всякий приходи. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдывает всякого, лишь бы хотя малая возможность была». То есть, соответственно, выходит, что все же возможность помилования у нас есть, хотя бы упование на милость Божию.
Безусловно, но вот чашка передо мной стоит. Сейчас, если бы здесь был пол каменный, но я бы этого делать не стал, но если бы я ее уронил, она бы разбилась. И кто бы мне сказал, а почему Господь не помиловал чашку? Что ж за Господь такой жестокий? Взял, разбил ее. Что скажут? Законы природы. Закон хрупкости фарфора или фаянса, жесткости пола и высоты стола.
Масса тела.
Да. И если уже эта чашка разбилась, не знаю, кто там будет клеить. Так вот так же и человек разбивается. Господь дает возможности людям склеивать разбитое, восстанавливать утраченное, приходить и реализовывать свои дары покаяния. Но тот, кто этого не делает, тот, кто совершенно подобен разбитой чашке, саморазбитой, не знаю, вот, что тут скажешь. Есть факты бытия, и любовь Господа, она такова, что все дурное, что происходит, мы можем переложить на добро. Ведь смотрите, крест, который все на себе носят, который все кругом изображают. Ведь это что такое? Ведь это самое страшное зло, которое произошло во всем мироздании – убийство Бога. И Он по своей любви к нам дает нам, людям, из этого зла извлечь максимум добро. Понимаете, что происходит? Вот нам тут особенно и мармеладу-то не надо ссылаться. Нам достаточно посмотреть на распятие. И там мы читаем дальше книги «Бытия апостолов». Что же нам делать, спрашивают апостола Петра? Что ж мы теперь все? Покайтесь, друзья мои. Приходите ко Христу, Он вас простит. Пытаюсь цитировать Деяния. Свободно. Так вот, это и есть человеческая судьба. Идея, вот понимаете, что мешает здесь людям, вот эти разговоры такое формальное понимание страшного суда. Ну, ладно, как ребенок там съел то, что разбил ту самую чашку, чешет затылок, что делать? Папа с мамой, они же добрые, они меня простят. Разбил, ладно, что делаешь? Папа, прости меня, уже я разбил чашку. И ладно, простили его. Хорошая аналогия, но я думаю, что она не точная, неаккуратно описывает страшный суд. Понимаете, вот такой вот ситуации. Там он съел варенье, съел.
Ну, если мы говорим о том, что вообще его невозможно описать, наш понятийный аппарат не способен осознать это вообще никак, потому что это не пространственно-временное, не физическое. Законы физики это тоже не описывают. В таком случае, а зачем? Это просто для самоустрашения, для какого-то дисциплины, хорошо, с другой стороны. А вот такие аналогии приводить, разные совершенно, да?
Они полезны, безусловно, все, но простые слова, простые и трезвые слова, относящиеся к страшному суду, это итог. Русское слово «итог», «итогу». Что получилось в итоге? Вот жизнь прошла моя. Что с нее, какой сухой остаток? Разбитых чашек было довольно много. И вот читайте его замечательное сочинение, не вполне легко воспринимаемое современным читателям и вообще. Вот у нас любят Аву Дорофея цитировать, другая, параллельная ей книга – это «Лествица» Иоанна Синайского. Вот она и перевод такой, своеобразные, и содержание весьма глубокое. Вот посмотрите «Лествица». реальность, описана реальность, значит, вот этого вот... Ну, она монашеская книга, но люди там умирают все, так сказать, одинаково, и монахи, и не монахи. И вот какой-то умирает человек святой жизни. И его предсмертная агония, видимо, он какой-то вот те самые мытарства, о которых мы только что говорили, вот уже реализуется. И он обращается к каким-то невидимым собеседникам и говорит: «Да, это правда, это было, но я каялся, Господь меня простил. Да, это было, но я понес труды, я понес скорби, я надеюсь на милость Божью». А потом кому-то он говорит: «Да, это правда, я не знаю, что ответить». И в ужасе все стоят вокруг. И кто-то говорит: это же вот святой человек, он же Иисус, своими руками кормил леопарда, как признак его святости. И что же это так? Что вот, и вот с этим он встречает смерть. Вы понимаете, такие, как бы сказать, свидетельства, они отрезвляют нас. И, значит, вот эти вот рассуждения о том, что вот я вот сделал то, а меня простят за это, как-то не вписываются, не совсем они вписываются в православное сознание. Вот моя забота здесь какая. И, значит, отсюда вывод достаточно, он, не надо пессимизма допускать особенного. Жизнь идет, возможности даются человеку. Пока есть время, трудитесь, делайте добро, любите Господа, любите ближнего. Страшный суд, подведение итога. Вот когда будет подведение итога, чтобы было как можно больше добра, как можно меньше зла.
Армянский поэт Григор Дарикадзе хорошо написал об этом. «Неведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но Божий суд не есть ли встреча с Богом? Где будет суд, я поспешу туда».
Ну, приблизительно так. Очень верно. Верно и трезво.
Вот мы говорим о страшном суде в церковном измерении. Мы все время подразумеваем... И обращаемся вроде бы как к людям, которые находятся внутри церкви. Хотя большинство людей на планете и большинство людей в истории за все вот эти тысячелетия, прошедшие с момента начала, они к церкви никакого отношения вообще не имели. А, наверное, правдой было бы сказать то, что они, возможно, и не задумывались именно о Христе, как о Боге.
Да, да, это серьезный вопрос. Один из тех вопросов, которые люди имеют тенденцию их тоже сразу пытаться решить, сказать: так, вот этот пойдет, этот будет осужден, а этот вот оправдан, а вот этот пойдет в ад, а вот этот туда. И такого рода мысли, такого рода дискурс, как говорят у нас, вот это и есть грех основательный. Вот именно этого и не надо допускать. Сознай себя, как сказал Сократ. Познай себя, а над чужими грехами не особенно, так сказать, увлекайся, потому что это тебе вредно. И недавно, буквально вчера, позавчера, мне пришлось отвечать на этот вопрос о границах церкви. И я ответил приблизительно так. Цитировал я известного очень архиепископа Аверки Таушева. Он нам хорошо всем знаком по книге.
Толковать.
Да. И он очень уважаем был в Соединенных Штатах, как один из таких маститых русских архиереев. И вот владыка Аверки, вспоминает его студенты, как они однажды его спросили: «Владыка, а что столько вот вы все время говорите о всяких ересях, уклонениях, всяких заблуждениях? Мы-то ведь принадлежим церкви». А владыка Аверки говорит: «А почему вы так уверены, что вы принадлежите церкви? На каких основаниях?» И все очень сразу, так сказать, холодок-то прошел по спинам. Так вот, люди, которые меня спрашивали на эту тему, говорят: «Батюшка, ну, объясните нам попроще, потому что это все очень сложно, вот какие-то там мысли о том, что... Кто конкретно? Надо нам простой ответ». Я взял, открыл учебник догматического богословия тогда, и нашел там определенное уже догматическое формулировку, что решение о том, кто принадлежит церкви, кто нет, где проходят границы церкви, не формализуется. Невозможно сказать, кто и как, и по какому критерию принадлежит или не принадлежит церкви. Но если уже учебник догматического богословия говорит так, наверное, нам надо это принять к сведению.
Ну, а... Это мы говорим о границах церкви.
Границы церкви – это есть границы спасения.
Да. А другой человек, скажем, он просто начисто отрицает свою принадлежность. Он разделяя слова на слоги, говорит: «Я атеист, и с вашей церкви ничего общего иметь не хочу». И в этот момент он другой рукой переводит там 2 миллиона долларов детскому дому, хоспису и еще чему-то.
Ответ крайне простой. Ты, Господи, знаешь, а я не знаю. Вот и все. Ну, церковь судит тех, кто в церкви. Тех, кто вне церкви, она не судит, не рассматривает, не анализирует и не определяет.
Церковь земная.
Церковь земная, а мы в земной церкви. За небесную церковь уж совсем, даже радио «Вера» вряд ли может судить за небесную церковь.
Спасибо вам большое за такой содержательный разговор, отец Макарий. Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Ее провели для вас Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Вместе с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем отдела по взаимодействию церкви с обществом и средств массовой информации Иваново-Вознесенской епархии.
Спасибо всем. Очень признателен за ваше приглашение.
Спасибо. Приходите и всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».